so cringe. Guilty.
Всем привет! С вами подкаст «Крысиный жанр». Мы часть вселенной подкастов «Право полушария интроверта». Меня зовут Нина.
Меня зовут Кристина. Добро пожаловать в главный чатик сплетен. Здесь мы собираемся, чтобы обсудить самые острые и горячие темы из мира шоу-бизнеса.
И в одном из предыдущих выпусков мы обсуждали любовный треугольник Биберов и Селены Гомес, который вам очень понравился. И мы его обсуждали втроем. Я, Кристина и Соня Мордвинкина, клинический психолог, сексолог и ведущая подкаста «Какое стоп-слово». И поэтому мы собрались с нами втроем. Опять снова привет, Соня.
Ура, ура, привет. Я очень ждала. Я думаю, мы не закончили обсуждать это.
Мы не договорили. Да, мы решили собраться опять в том же состоянии, чтобы обсудить карьерный путь Джастина Бибера. Ведь появилось много новеньких таких жареных новостей, которые обязательно нужно обсудить.
Но перед началом вынуждены сделать дисклеймер. В выпуске мы будем затрагивать триггерные темы насилия и запрещенных веществ. Мы такое не поддерживаем и вообще в целом осуждаем. Если вам такое слушать не ок, приглашаем вас на сайт «Право полушария интроверта». Там вы найдете очень много комфортного мемного видеоконтента, который не будет вас триггерить.
Например, наше видео «Саммери. Назад нулевые. Фильмы, музыка и ностальгия» расскажет все про золотую эпоху, чтобы вы смогли проронить ностальгическую слезу и вернуть свой 2007-й. А после просмотра сможете пройти тесты, сдать экзамены, заполнить кольца активности и делиться мнениями в чатике. А самые азартные получают огонечки за ежедневный просмотр наших «Саммери». Переходите по ссылке в описании, и всего за 300 рублей в месяц вы получите доступ не только к крутому динамическому контенту, но и соберете редкие ачивки.
И у нас есть небольшой подарок. Активируйте промокод iPhone на секундочку, это теперь новый, в поле ввести, и получите не только 30 дней бесплатного доступа ко всему контенту, но и участвуйте в розыгрыше новеньких айфонов. Та-дам! Вся информация в описании к выпуску. А мы начинаем.
Итак, Соня, вопрос к тебе.
Давай.
Любила ли ты Бибера? Мы знаем, что ты любила Селену.
Селену я люблю.
Так, любишь и любишь. Ничего не поменялось
любила
в итоге
и любишь.
После выпуска, да?
Но я честно, я как-то более подозрительно смотрю теперь на ее все посты, на все вот то, что я вижу про нее. У меня появились такие моменты сомнения. Но честно сказать, Бибера я не любила. Я помню, когда он появился, господи, там были самые популярные видео, как бедный мальчик маленький сидит на улице, играет на гитаре и красивым своим голоском поет,
да,
что-то.
Да.
И такая жалость у всех. Просто я помню, что у нас прямо в школе девчонки фанатели от Бибера. Это просто. Они такие, я выйду за него замуж. Меня как-то это все не коснулось, наверное, потому что я, в принципе, в музыке люблю более низкие голоса. И как-то я такая посмотрела, ну да, прикольный, смазливый мальчишка, но не по мне.
Ну да, мне тоже не было такой прям фанатизма. Я так понимаю, что, насколько я помню, это был 2007-2008 год, когда он появился. Ему было всего 12-13 лет, совсем еще маленький. И да, и я не могу сказать, мне просто прикалывало то, что он такой юная звезда, типа взяли ребенка. Я еще тогда не знала, что происходит с этими детьми за кулисами этого всего.
Ой, это вообще страшно.
А теперь еще вспомним подкаст про Селену, Биберов и
мою
обсессию
на него. И нулевые, токсичные нулевые, между прочим, там отлично подходят.
Да.
Так что переслушайте все наши выпуски.
Мне кажется, у нас выпуски идут как сериал. Их нужно слушать последовательно. Особенно вот сейчас второй выпуск с Соней. Это вот то, что нужно затронуть, сразу же послушать. Обязательно, наши дорогие слушатели, если вы еще не слушали подкаст про Селену, про Хейли и про Бибера, обязательно послушайте, там очень много информации классно, мы там с Соней очень клёво поболтали, и, собственно, вот это, можно сказать, вторая серия, такая вот, по горячим следам, вот, а я не знаю, нужно ли мне повторяться, что я была дикой фанаткой его.
Ты фанатка, я помню, да, ты
да, я прям больнушка была
до него. А что тебя вот так привлекало в Бибере, вот, ну вот, скажи мне.
Слушай, ну смотри, я была младше, то есть сколько мне было лет, ну, 10, типа 11, я увидела вот этого вот смазливого мальчика, у которого чёлка на пол лица, такой он поёт, типа он звезда, это что-то более приближенное, чем смотреть на каких-то таких взрослых дядек, которые поют, и ты такой, вау, он типа, он, ну, плюс-минус мой одногодка, он такой такой красивый, смазливый, такие у него губки еще пухленькие были. И вот, знаете, он так вел себя, типа так. Вот, и это, конечно, нравилось.
Да, но он такой прям, у него внешность такая ангельская была, детская.
Да,
такая,
да, он такой, он прям пупсичек был, да. Поэтому, соответственно, ну, блин, я фанатела по нему. Я тоже думала, что я выйду за него замуж, в итоге за него вышла замуж другая его фанатка. Вот, но тем не менее, да. Ну и честно, вот у него там началась, когда эра, он повзрослел, у него сломался голос. Я такая, где твоя чёлка? Он там уже постригся.
Блин, кстати, да.
Что-то мне уже не очень нравился. А потом он выпустил какой-то там трек, где там прям тусовка какая-то, и я снова по-новому влюбился, уже по-подростковски, не по-детски.
Это же правда, что он был из очень бедной семьи, и что я помню вот эти просто новости, да, что этот мальчик, это новая звезда, он из очень бедной семьи, вот он таким образом собирает деньги там на еду и так далее. У него там еще дети в семье есть, которых надо кормить. Mm-hmm. Короче, вот эта вся, я помню, слезливость, которая вокруг него была, она даже в какой-то момент немножко бесила, но чисто просто почему-то. Но, конечно же, он очень талантлив, по крайней мере, был. Я не знаю, в принципе, я на самом деле не очень слежу за его творчеством. Сколько я знаю, он сейчас концерты особо и не дает, в принципе. Но мальчик-то очень талантливый был, его сразу же все подхватили. Я как понимаю, его мама активно начала в шоу-бизнес пихать.
Да. Mm-hmm. Да, он действительно, он такой, не знаю, насчет бедной семьи, прям такой на грани бедности, про это вот не уверена, но он, а мать работала на нескольких работах, когда он родился, что понятно, что не от счастливой жизни. И маме было всего 19, когда она его родила. То есть 18 она уже забеременела. То есть можно сделать вывод, что это, наверное, не был супер запланированный ребенок.
А ты беременна в 16 смотрела? Да. У них там у всех запланированные дети.
Да. Супер передача, кстати. Но да, и отца, ну, с отцом как бы они разошлись, с его отцом, поэтому там у него другая жизнь, семья и так далее, и ей помогали ее родители с воспитанием. И, видимо, вот когда, соответственно, Бибер был, сколько, получается, ему 12, ей всего было там, сколько, 30? 30 лет, совсем еще молодая девушка, которая...
Чуть в районе того, да.
Да, которая вот так решила, наверное... Потому что я знаю, что она записывала видео своего ребенка на Ютубе, выкладывала сначала просто для родственников, а потом она решила, что типа классно.
Ну вот тут тоже, знаете, такая сложная ситуация. С одной стороны, а что, ну вот ты видишь, что у ребенка талант, а я искренне считаю, что у Бибера
есть талант. Да, у него есть талант, я тоже согласна.
И как бы что делать? С одной стороны, хочется помочь как-то, чтобы о таланте твоего ребенка узнали все. С другой стороны, это такая ужасная индустрия, что там, ну, мы видим по Биберу, что его это сломало. Ну,
да,
конкретно
да,
так.
Конечно, да, конечно, да. Смотрите, есть такая интересная вещь. Вот, с одной стороны, вот в 2007-м там она продолжает загружать эти видосы, и один из роликов залетает, и его видят продюсер его будущий, вот этот Скутер Браун, который практически до последнего времени был его менеджером, агентом, и начинает его раскручивать, берет в оборот. То есть такой такая история Золушки, история принца, Золушки-принца, мальчика, который стал звездой из ниоткуда, на Ютубе. Но есть такая теория, мы же здесь все-таки про слухи, про теории заговора и про всякие такие другие вещи. Есть теория, что в 2007-2008 году YouTube только-только начал развиваться, то есть там было достаточно мало роликов от известных людей, то есть просто какие-то неизвестные люди, понятно, записывали что-то. А вот то, что мы видим сейчас, площадка практически для фильмов, для клипов, каждый клип, фильм, тизер, трейлер выходит сразу же на YouTube, да, мы там его смотрим. Это не было еще так распространено, и есть теория, что YouTube был причастен к раскрутке Бибера. То есть его мать действительно выкладывала ролики. Один из роликов пришелся по вкусу кому-то из там, не знаю, продюсеров,
типа,
рекламщиков, не знаю, кто это, этим занимается, что типа, о, круто, мальчик, раскрутим мальчика-певца, у него он симпатичный, у него есть талант, голос и так далее, будем вкладывать в него деньги, и как бы он как прецедент, типа, мальчик, который раскрутился на Ютубе, звезда. И после Бибера, вот я читала даже статьи над тем, что типа после Бибера как раз пошли все эти звезды, там Леди Гага, все остальные как раз те на той вот в конец нулевых, получается, свои клипы стали выкладывать там, сразу же начались какие-то коллаборации с Ютубом, то есть они как бы себя очень продвинули благодаря Биберу, оказывается, он был номер один тогда. Вот
блин, имеет место, на самом деле, такая теория, очень-очень даже.
Да,
я думаю, что, в принципе, Ютуб после этого стал довольно популярный. Я уверена, что там появилось множество видео, как дети поют, танцуют.
Да, 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 да. Ну и до сих пор там Билли Айлиш, по-моему, тоже так. Или она, я вот не помню, она через ТикТок или через Ютуб?
Мне кажется...
По-моему, если я не ошибаюсь, она снимала вообще каверы на, типа, чужие песни.
О, Бибер тоже, он пел «Крайми Рио»,
да,
когда
да,
он прославился.
Да, да. Вот. Кстати, забавно, что когда там, ну, нашли Бибера, причем вот чувак, бывший менеджер там какого-то, не знаю, как это называется, фирмы SoSoDev, или это компания какая-то там раскручивающая, его звали Скутер Браун.
Ну вот, я про него говорю,
вот,
да,
тоже...
да, он увидел, он
да,
тоже
да, 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 он как раз-таки нашел его там, типа, такой, вот, ты такой классный, там, связался с матерью. Ну и, короче, мама же его вообще не хотела сначала, она отказывалась от всей этой затеи.
Да,
ну,
да,
то,
у меня было такое, я не помню, да. Она не хотела,
да? Типа, мама его не очень хотела.
Я думала, она прямо его такая, типа, иди, пой, зарабатывай деньги.
Я думаю, у нее были сомнения. Ну, то есть, ребенок маленький, приходит какой-то взрослый чувак с Ютуба, а Ютуб тогда не был той площадкой, которой можно было 100% доверять, да? Но приходит какой-то чел, начинает названивать и такой, слушайте, мы хотим вашего мальчика. Откуда она знает, что они именно хотят с его мальчиком сделать? Типа, раскрутить или продать? Вот, поэтому... Тут такой вот момент.
Слушайте,
что...
а вот у меня такая связь появилась в голове. А когда скандалы с Майклом Джексоном и детьми начались?
В 2009 году.
Первый, по-моему, еще в 90-х, а потом в 2000-х.
Я знаю, что с Джексоном, в принципе, там почти всю его карьеру были скандалы с детьми, но просто у меня такое появилось, а вдруг, ну, все-таки мать Бибера его любила, и после всех этих скандалов, что происходит с детьми в этой индустрии, в том числе все эти слухи о нездоровой любви Джексона к детям, ну, как бы не захотела его туда отпускать, потому что можно отвлечемся. А вы верите вот про все эти, ну, что Майкл Джексон любил детей не так, как надо?
Нет.
Я не очень верю, я тоже на эту тему читала. Ну, то есть он точно был нездоров, у него не было детства, его абьюзил отец, у него было очень, ну, прям все тяжело, все плохо, то есть психически он не был нормальным, скажем так, но...
Да.
Я думаю, что насилия не было, но он действительно любил детей в странном смысле, что действительно оставлял их у себя дома, ну вот на этой вилле, на этом ранчо, там вот этот Неверленд, да, там с этим. И действительно, ну то есть, почему я так думаю, что я читала потом после его смерти вот эти вот ребята, которые на него там обратились в суд там или что-то там, подали иски и так далее, они потом кто-то из них брал назад это все дело. То есть это после смерти, то есть казалось бы, человека уже нет. Нет,
вот
что, зачем
почему?
Тебе это делать, да?
Ну, потому что страшно.
Вот почему я сказала, что в 2009-м, потому что как раз-таки, да, после его смерти все начало еще и так ярче раскручиваться, и да, там были вот эти вот моменты, что те, кто заявлял, что к ним было проявлено насилие некоторое, а они потом действительно, да, забрали свои слова назад. Но у меня вот в аргумент насчет Майкла Джексона такого, что да, Нина правильно сказала, он был не очень здоров. В чем его нездоровость проявлялась? А Майкл немного вел себя аутистично. Он сам был как ребенок. Об этом много вещей говорила, многие интервью, его поведение. Он был психологически нестабилен, он не мог вырасти. То есть его отношение к детям было не как со стороны взрослого человека, а как со стороны ребенка. То есть именно по этой причине я, ну, не верю во все эти слухи и так далее. Да, возможно, со стороны его взаимоотношения с детьми и подростками выглядели не очень здорово, но это не по причине того, что он извращенец, а по причине того, что он просто ментально сам был ребенком.
Да,
вот.
Да, да, я
воспринималось
согласна.
Это просто иначе.
И там вопрос еще к родителям. То есть родители четко тех детей хотели заработать, потому что
родители это ужас,
они
там
оставляли,
вообще.
Они брали, привозили ребенка и оставляли на несколько дней с чужим дядькой. То есть
это,
если
это
ты нормальный родитель,
неважно,
что это за дядька, ты не будешь это делать.
Да.
То есть вопрос к ним. И они, вот про одних родителей я прям читала, что их ребенок, они с ну как бы вот он был как в свите Джексон, он путешествовал там с ним на всякие туры и так далее, но вместе с родителями. Естественно, они жили там в лучших отелях, в лучших номерах, их одаривали подарками. вместе с родителями, все, то есть. И потом в какой-то момент, так как Джексон, как ты и сказала, он ребенок, вот он такой, типа, поигрался и бросил, он их бросает, ну, то есть все, пока, говорит, и уже не везет их в туры, не одаривает их. И они обижаются, они ему пишут миллион писем, и потом подают на него в суд, что было насилие. То есть, ну, очень много такого. Да, очень много того. А одна из семей, они прям фанатели, видимо, по Джексону и прям предлагали своего ребенка, типа, посмотри, там фотки присылали ему.
Кошмар. То есть, это письма. Несмотря на все слухи о насилии.
Это, ну, как бы еще насилия не было. То есть они не в том сексуальном плане предлагали, а предлагали, что, мол, как бы, чтобы он его был другом.
Не, я понимаю, но просто слухи-то ведь ходили. И, короче, это вообще жуть какая-то.
Да, да, то есть, ну, в общем, какая-то такая история с прародителей очень много. То есть даже там, хорошо, там твой Джексон, допустим, не, там, не знаю, не насиловал, но если ты нормальный, даже если нет таких слухов, ты не будешь с взрослым дядькой возить его и оставлять на ночевку. Ну, что за бред? То есть вопрос не Джексону тут, а к родителям. Он их насильно к себе домой никого не брал.
Но,
вот
как я понимаю, у Бибера не было таких родителей, его все-таки мать любила, и
да.
Она не запихивала сама его в эту индустрию, то есть она даже как-то
да.
сопротивлялась.
Ее там типа прям уговаривали, и в итоге она согласилась, потому что, я так понимаю, Джастин тоже хотел. Ну, представляете, маленький ребенок сталкивается с тем, что его находит какой-то человек, который может его продвинуть, плюс он поет, он близится к своей мечте. Соответственно, я думаю, у них с мамой там было много разговоров, и, наверное, ее согласие повлиял сам Джастин. Угу. Вот у меня вот такие подозрения.
Ну,
соответственно, как бы я не
понимал,
знаю, как это было точно.
Он идет в 12 лет.
Конечно,
детей,
он понимал. Но кто ребенок будет, какой ребенок будет понимать, что куда он вообще лезет, соответственно. Поэтому да.
Очень интересно, что как дети иногда продавливают родителей в такую, ну, это действительно не самая здоровая, в принципе, сфера, вся эта медийность и так далее. Мне интересно, почему родители не понимают тот маленький факт, что дети реально, ну, ввиду с того, что у них психика пока еще развивается, дети просто не могут долгосрочные перспективы оценить, риски продумать и так далее. У детей больше работает механизм, типа вот сейчас я хочу спеть на сцене, прикольно, классно, я хочу побольше игрушек и конфет, поэтому давай. Но да, ситуация очень сложная, конечно, неоднозначная. Я думаю, Бибер уже миллион раз пожалел, что он согласился.
Да, я не знаю, вот как интересно, вот что он думает, потому что, конечно, получил он тоже много.
Ну,
то
конечно.
Он стал звездой, богатым человеком, он может в любой момент там записать трек, там, я не знаю, и он до сих пор талантлив, но психически он пострадал, конечно, и, скорее всего, физически, как мы сегодня обсудим.
Я не думаю, на самом деле, что он о чем-то жалел, на самом деле, потому что он имеет то, что он сам получил. И мне кажется, в жизни каждого происходят моменты, когда он хочет что-то забыть, но тем не менее это тот жизненный опыт, который делает его тем, кто он есть, и приводит его туда, где он сейчас. Поэтому я не думаю, что он о чем-то жалел.
Ну да, может быть. Хочу вернуться к твоему, кстати, Кристина, комментарию, что он был такой милашный, такой няшный, такой с пухлыми губками. Вот как раз куча видео видела в, не знаю, везде есть, ну, и на Ютубе, и ТикТоке, прям ролики, где там в 13, 14, 15 лет Бибера так очень странно, я даже не знаю, как это назвать, это не домогательство, но очень близко к этому, прям от известных людей, когда там прям на сцене, там женщина, которой 40 лет, там Дженни Маккарти, актриса, она там подбегает, хватает его за задницу, целует его очень жестко в шею, практически кусая, а ему там 15 или 16. Оу. Видели эти видео? Или там в одном видео, где там он сидит, и этот журналист на интервью, там, я не знаю, по-моему, 14 или 15 лет, он спрашивает, журналист спрашивает про секс, про пользуется ли он презервативами. И Бибер, кстати, в 15 лет, что вообще очень круто, он говорит, мне некомфортно. Зачем вы мне задаете такие вопросы? Мне 15 лет, мне некомфортно. И он постоянно вот так пытался отразить эти атаки адские. Вот как с Бритни Спирс мы обсуждали нулевые, помнишь?
Да.
Ничего не изменилось.
Да.
Через 10 лет Бритни там примерно за 10 лет до этого это испытывала. Ну, там, примерно, да, там. То же самое. Вот это было там и всякие видео, и там этот, по-моему, тоже ему не было 18, когда Кэти Перри его там хватала и тоже чуть ли не засос целовала.
Да, да, было такое.
Ну, сексуализация детей в этой индустрии, она очень-очень жесткая. Мы, да, помним, что вроде как Бритни Спирс не было. Не было ей 18, да, ведь когда у нее карьера началась?
Да, 16,
по-моему. Не было, не было.
Ее очень раздевали. Ну, то есть прямо делали же из нее там вообще образ, что она такая секси вообще кошечка. Ну, это очень жестко, на самом деле, mm-hmm. бьет по психике ребенка, тем более, да, по вообще пониманию личных границ. Вот, ну, когда к маленькому мальчику, по сути, это, ну, подросток, да, это ребенок еще, и к нему подходит, и так вот его целуют, лапают и так далее, конечно, могут быть очень, ну, во-первых, психика это может воспринять как насилие элементарно. И потом большие проблемы будут, потому что будет травма насилия у человека в связи с тем, что с ним вот таким образом обращались. Все-таки это интимная сфера, которую кого не подпускаем. И там, конечно, может быть много вариантов, как это все в дальнейшем пойдет. Ну вот у Бибера как-то по-своему пошло.
Да, ну вот мы в прошлом выпуске спросили Лену, когда мы с тобой обсуждали, там же мы говорили, что он травмирован жестко. Мы обсуждали, что он, скорее всего, абьюзер, скорее uh-huh. всего, там токсичный. Но вот мы дошли до корней вот этого всего, да? Да. Возможно, да. Это, может быть, он бы не был таким и был бы милым человеком. Не будь вот это, не будь этих срывов, вот эти, которые мы видим, когда Хелли там его утешала, да?
Скорее всего. Но плюс мы должны еще понимать, что он ведь употребляет.
Ну, вроде сейчас нет, но у него была очень жесткая зависимость, да.
И мы должны понимать, что любое психоактивное вещество, которое человек применяет, если что, алкоголь — это тоже психоактивное вещество, если вдруг кто-то сейчас подумает, да. Ну, алкоголь — это что-то легче, круче там и так далее. Нет, это тоже является психоактивным веществом, и оно также негативно влияет на психику человека. И сигареты тоже. Вот. И все это также влияет на психику человека. И, конечно же, у зависимости, да, есть много стадий, которые не только отражаются на частоте потребления, но также на том, как это влияет и на физическое, и на психическое здоровье. И в какой-то момент у человека просто обостряются его сначала приморбидные черты. Mm-hmm. То есть, ну, это условно те черты, там, например, когда вот ты раздражаешься, начинаешь психовать, да, вот эта вот черта, mm-hmm. которая mm-hmm. есть, она проявляется в стрессовый момент, и она становится острее.
Да? Ага.
А потом вообще могут происходить, в принципе, изменения личности, то есть человек, там, да, ну, это крайняя стадия, там, например, родственники зависимых людей, они часто говорят, я не узнаю, он был другим, вот потому что уже изменилась личность, и, к сожалению, обратного процесса от этого нету, то есть mm-hmm. самое-то ужасное в этом, в том, что не откатить это все назад.
То есть даже если ты завершишь, да. ты все равно не вернешь свою личность.
Не вернешь. Это можно справиться, контролировать каким-то, учиться там, да, некоторые паттерны поведения менять, либо, да, вспышки агрессии свои немножко останавливать, как-то по-другому прорабатывать свои эмоции. Плюс есть психофармакология, которая может некоторые симптомы подавить. Mm-hmm. Но обратно это уже не откатить. Вот это самое mm-hmm. страшное.
Какой ужас. Да. Какой кошмар. Да, еще же там умирают какие-то клетки мозга, конечно, тоже, которые отвечают конечно. Тоже за какие-то да. вещи эмоциональные в том числе.
Поэтому у Бибера отчасти его проблема с психикой, я предполагаю, еще это употребление всего mm-hmm. этого, что опять наложилось, там было много всего, и вот еще наложилось употребление.
А употребление наложилось, потому что он слишком рано стал знаменитым, да. слишком рано попал в да, эту да, тусовку да. и подвергся разным... Не знаю, было ли насилие или нет, но то, что он видел хотя бы, да, то, что он чувствовал, даже вот эти случаи, это странно. И тоже вопрос, где его мама, то есть она как бы... Если мы... Помните, когда мы обсуждали, Кристина, с тобой,
да.
Майли Сайрус, Майли, да, да. все-таки там был папа, хотя бы хоть как-то он ее пытался, да, он был при ней все-таки в сериале и хоть контролировал сколько-то процентов процесса и вообще, что происходит с его ребенком. Также и mm-hmm. мать тоже все-таки присутствовала. У Бритни Спирс там тоже отец там все-таки как-то рядом был вначале, да, потом это все это вот повернулось то, что повернулось. Или там у Селены Гомес, по-моему, мать тоже была очень активна, mm-hmm. да?
Да, в... да, 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 да.
Так что, а здесь вот непонятно.
Да, в общей картине родители почти всегда принимают участие в том, что происходит с этими детьми, и впоследствии чего, соответственно, их дети сходят понемногу с ума. Ну, потому что, мне кажется, адекватный родитель, увидев первые вот эти звоночки, он бы, наверное, как-то попробовал забрать своего ребенка или, по крайней мере, оградить максимально от того, что происходит. Но мы всегда понимаем, что детское творчество... приносит большие деньги.
Угу.
И как будто бы я понимаю, да, позицию родителей. Ты на своем ребенке зарабатываешь бабки. И тут уже вопрос, хороший ты родитель или плохой, потому что, с одной стороны, ты даришь своему ребенку будущее обеспеченное, с другой стороны, ты подвергаешь ему тому, вследствие чего, скорее всего, он будет несчастным, когда вырастет.
Да, да.
Ну, кажется, тут всегда родитель.
Знаете,
выбирает.
Есть такая иллюзия, что вот если ты в этой жизни будешь богатым, да, знаменитым и так далее, то ты будешь счастливым вообще, у тебя будет все отлично. Такая просто про успешный успех, да, во всяких нельзя-граммах, которые мы смотрим и думаем, боже, какие они богатые, какие они классные и успешные. На самом деле там куча-куча всего. И я думаю, такое решение принять, там, условно, отдавать ребенка или не отдавать, ну, крайне тяжело. И у меня почему-то в голове, пока мы об этом разговариваем, у меня происходит такая, знаете, как сравнение с большим спортом, потому что большой спорт, там очень много насилия психологического и порой физического, там, ну, никто не скрывает, и это даже наоборот поощряет, говорят, дисциплина без насилия не будет, это ужасно просто. И тоже родители же принимают, что вот я отдам ребенка в этот большой спорт, он будет там здоровый еще какой-то, а по факту чаще всего там искалеченные дети.
А на самом
уходят.
Деле в 20 лет у него отваливаются колени.
Колени, да, менталка и вообще все что угодно влетит, потому что большой спорт — это не для здоровья. Вот для здоровья плавать
да.
там 3 дня в неделю. А когда ты каждый день упахиваешься, это, конечно же, не про здоровье в первую очередь. И вот у меня почему-то такое сравнение в голове возникает. И, конечно, очень тяжело представить, как делать такие выборы, где нету как будто бы, знаете, нету 100% хорошего варианта.
Ну и тут же, да, мне кажется, родители еще думают о том, либо мой ребенок будет бедный, несчастный, либо он будет несчастный, но зато с деньгами.
Как говорится, плакать лучше в лимузине, чем в автобусе.
Чем метро, да, это, по-моему, не помню, кажется, Элизабет Тейлор сказала, или кто-то, она уже перефразировала чью-то фразу, да. Но вообще, вот тоже вопрос, потому что одно дело там 12-13, а когда ему уже было 15-16, а вот фиг ему запретишь, мне
конечно.
Кажется. Он скажет, мам, ты ничего не понимаешь, и даже если ты там скажешь, тебе еще нет 18 лет, ты обязан меня слушаться, он ее пошлет.
Там
скорее всего, он
через
жил
суд,
там уже один, только через суд. А он может вообще
опекунство
лишить мать там как-нибудь, как сделала Дрю Берримор, кстати, в 15 лет. Поэтому...
И также, да-да, Аманда Байнс также сделала. Ну, правда, не без помощи своего продюсера Дэна Шнайдера. Извините, это небольшой спойлер к тому, что у нас скоро будет выпуск про Никелодеон, и я решила это сюда добавить.
Да, обязательно послушайте наш следующий выпуск. Продолжаем про детей. У нас детский подкаст. Вообще просто... Ну, такой не детский, а про родителей. Точнее, для родителей. Вот, чтобы они остерегались вообще. Вот у нас вот такие.
И для будущих родителей.
Для будущих родителей тоже, да. И для будущих детей, которые хотят стать знаменитыми.
Я считаю, что очень повезло, если у твоего ребенка, в принципе, нет никаких особых талантов. Это звучит как-то, может прозвучать жестоко, но зато не надо принимать каких-то очень...
Надо париться вообще и думать, да, там, а ну ладно, там, что там пойдет, там, финансистом.
Да там вуз на экономиста поступит, нормально отучится, как все просто.
Да-да-да-да-да-да. Зато с головушкой все хорошо будет.
Конечно, ну, у Бибера в этом плане очень жестко. Я еще пока читала про Бибера, увидела, что у него довольно много физических, именно соматических заболеваний.
Да, 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 да. У него психосоматика там жестко сработала.
Там, причем у него там его кусал клещ, у него лайма был обнаружен.
Да, да, да.
Я вот не знаю, сейчас у него это в хроническую форму перешло, а не в хроническую. Я тут, ну, как бы не врач, поэтому не знаю, как это все происходит. Но тоже вот мы должны понимать, что это заболевание, которое оказывает влияние на нервную систему. А наша психика — это что?
Да,
это нервная система.
Конечно, да. А еще вот это то, что у него был, мы тут обсуждали, когда у него был...
Мононуклеоз?
Нет, не мононуклеоз, а когда у него паралич, частичный паралич лица. Это же тоже очень странная история была, которая как бы вызвана была вирусом, но почему-то поразила только его.
И у него же еще есть хроническая вирусная инфекция, как написано, мононуклеоз, mm-hmm. что тоже бьет по нервной системе очень сильно. В общем, там, знаете, ну как бы абсолютно не самый здоровый человек. А сколько ему лет? 30?
Всего 30, вообще. Да. И у него уже потухший взгляд. Да. Видели его взгляд? Да. Жалко его очень.
И у него вот этот паралич лица, непонятно что. И очень неудивительно, если честно, после вот этого списка хотя бы соматических заболеваний увидеть у него в ряду еще и психическое заболевание. Потому что психику-то у него потрепало конкретно. Мы даже не говорим про другие факторы внешние, мы говорим просто про состояние его здоровья. У него же он анонсировал вроде, что у него какое-то заболевание биполярное.
Про биполярное расстройство. Про биполярное расстройство я не слышала. Я слышала, что у него вроде что-то типа пограничного было.
А, ну очень похоже, да. Такая классическая. Но пограничное расстройство личности, вот, например, да, если мы говорим, что если у него пограничное расстройство личности, тоже заболевание хронического характера. То есть оно прямо, это да. патология личности, считается патология характера, когда характер изменяется, его лечить крайне сложно. Там это поддерживающая терапия на протяжении всей жизни, психотерапия. Понятное дело, что в какой-то момент она может там, раз в месяц, раз в два месяца проходить, но в любом случае это человека просто учит жить с его особенностями психики.
А в чем оно выражается?
Пограничное. Mm-hmm. Оно выражается, оно вообще называется в международной классификации болезни эмоционально нестабильное. То есть это в первую очередь нестабильность эмоционального плана. Там настроение меняется mm-hmm. постоянно, эмоционально люди действительно неустойчивые, не могут создавать, например, связи каких-то вот дружеских, романтических на долгое время, потому что у них есть такое понятие, как пограничное расщепление, когда они... Вот у них психика таким образом работает. Они вот просто влюбляются, идеализируют человека максимально, видят в нем вот просто свою отдушину и так далее. Потом если вдруг что-то человек говорит, делает не так, как хочется пограничнику нашему, сразу начинается отвержение максимально. То есть mm-hmm. они не терпят критику никакую. Для них это все меня не любят, я никому не нужный. Это вообще люди, которые живут так с огромной, таким экзистенциальной пустотой внутри, болью mm-hmm. постоянной, вот именно такой эмоциональной болью. И это, конечно же, очень сложное расстройство, которое... Ну, действительно мучает человека, потому что он постоянно находится в такой вот просто вот в ощущении, что все тлен, и это не депрессия в ноль лет, которая хочется пошутить, а это вот реально такая боль, я думаю, каждый слушатель, мы все ощущали вот это вот, когда так плохо эмоционально, что аж на физическом уровне mm-hmm. больно. И вот люди живут в
да,
этом.
Да, Сонечка, ты сейчас просто познакомила Нину со мной. Нина, Соня, у меня пограничное расстройство личности, ну вообще у меня не только пограничное, у меня смешанное расстройство личности, я нахожусь на медикаментозной терапии, а также на терапии у психиатра и психотерапевта. И то, что сейчас Соня описала Нине, в целом ответив на ее вопрос, это буквально то, что я переживаю, и то, как я живу. И да, и вот просто вот Соня описала сейчас слово в слово историю моей жизни, моего существования. Но ничего страшного.
Не, ну, при этом,
я надеюсь, счастье, жизнь... но тоже сейчас не так плохо, как было мне когда-то.
Ну, как бы, естественно, ну, вот как я могу судить.
Блин, Кристин, спасибо, вот. Что ты с нам что... раскрылась. Да, это очень да. важно. Это, да, это сложное расстройство, патология характера, патология личности. Действительно сложно, это неприятно самому человеку. Порой бывает неприятно людям вокруг, но как бы с этим жить можно. И сейчас существует множество методов и терапии, и фармакотерапии, и психотерапии, mm-hmm. которые помогают людям с этим совсем справиться. Я не знаю, чем занимается Бибер. Читаю, что
мне кажется,
там
он в церкви в какой-то.
Церковь?
Да, мне кажется, они в церкви с Хейли, потому что они что-то там про священников все время говорят, про церковь, моя церковь и так далее. То есть я не знаю, он психотерапевт вообще лечится каким-то образом или нет. Не могу сказать, это он не афиширует. Может быть, это происходит, просто он это не говорит. Но то, что они в какой-то церкви, ну, я не говорю, что это секта, но у них же куча там ответвлений всяких, там, баптисты и все прочее. Но вот я не очень уверена. уверена в действенности вот этого всего. Но да, хотела вернуться, кстати, вот к теме вообще всех этих расстройств и того, что с ним произошло, и плюс нарко, вот эти зависимости тяжелейшие. Причем я помню, что было интервью вот этого менеджера Скутера Брауна, который говорил, что вот это уже было ему там 20 с чем-то лет Биберу, что в один из туров он его не хотел пускать, потому что он думал, он умрет в туре от передозировки. То есть там настолько все серьезно было, причем при этом это говорит менеджер, который вроде как. То есть там ходили слухи, что этот Скутер, он, в принципе, не против, чтобы он употреблял. И, возможно, первый его и к этому всему приобщил маленького ребенка на тот момент. Ну, потому что, знаете, как считается, что некоторые там певцы, они пишут под воздействием лучшие песни там.
Ой, а можно я здесь сделаю дисклеймер? Мы очень много говорим про психоактивные вещества. И на секунду может показаться, что если вы употребляете психоактивные вещества, то вы становитесь талантливым певцом, актером, кем угодно.
Да.
Дорогие друзья, это работает вообще не так. Это работает не так. Большинство нарко- и алкозависимых вы не увидите на сцене.
Да,
вы увидите, дай бог, в реабилитации, а, скорее всего, это будет какой-нибудь страшный даже кошмар, возможно, ваш. Потому что зависимости не приведут вас. Там не открывается никаких чакр, четвертых измерений, либо еще что-то. Оно не откроет какие-то новые таланты или грани вашего разума. Это все пагубное воздействие на вашу психику. И для кого-то, да, кто-то, может быть, единица какая-то, как Weekend, сможет написать под это классный трек, а большинство, скорее всего, получат психоз. А психоз — это не самое лучшее состояние для вашего мозга, которое важно купировать. Человек находится в рассеянном сознании, он не понимает, где он, кто он и так далее. И вообще там страшные вещи творятся. И может развиться в том числе какая-нибудь болячка, заболевание, например, сейчас обострилось из-за распространения психоактивных веществ, шизофрения
Вот я слышала про это, что он, вот как ты говорила, что он активирует какие-то вещи, части твоего характера, возможно, спящие, да, как я поняла, так не...
Там очень, да.
Непрофессиональным языком, скажем так, да, но при этом она еще может очень сильно, вот как у Аманды Байнс случилось, возможно, когда-нибудь обсудим ее, у нее же диагностировали ряд явно каких-то расстройств сильных, вот типа шизофренических.
Да,
там
серьезно,
совсем
да.
нелегкие истории, связанные с приемом, да, запрещенных веществ.
Ну вот, потому что это действительно...
Тем более в раннем возрасте еще.
Конечно. В раннем возрасте, считайте, там один прием за 10, потому что детская психика, она это впитывает все в кагубка, детское, в принципе, тело, нервная система и все. Но, например, вот есть просто такая ситуация, которая сейчас происходит, что вообще у шизофрении есть свой определенный возраст наступления болезни.
После 30, по-моему, до 30, да?
Или... До 25 и после 45.
Ага.
Вот где есть две грани шизофрении. Сейчас довольно много людей приходит в 30 лет, что это нетипично для шизофрении, и когда выясняется, что такое, выясняется, что было употребление психоактивных веществ, и я сразу хочу сказать, что нету легких, тяжелых, это все плохо, это все вредит вашему здоровью, и не стоит верить слухам, что да я сейчас это, там зависимости нет, еще что-то.
Да мне это помогло,
конечно.
Да я из депрессии вышел благодаря этому, да.
Сейчас микродозинг
стал. Да, многие люди действительно себя обманывают. Да,
ужасно.
В
общем, это все, да, мы говорим как раз Бибер, я думаю, это не самый лучший пример, потому что у Бибера как раз психика-то и сломалась неплохо, я думаю, наркотические вещества ее подтолкнули на этот слом. Поэтому, уважаемые слушатели, не употребляйте.
Да, пожалуйста.
Мы это вообще полностью не поддерживаем и говорим им, не надо, пожалуйста.
И уберегайте своих детей от этого.
Да, в том числе. Я бы хотела еще немножечко сейчас поговорить, затронуть, так как мы уже затрагивали начало карьеры Джастина Бибера, то есть с 2008 по 2010 год. Что важно упомянуть сейчас, Скутер Браун, бывший менеджер SoDef, который нашел как раз-таки Бибера на просторах Ютуба, там была какая, получается, история? Он его нашел, там, да, действительно, они мать уговорили, он пришел, значит, к ним на лейбл для, там, для записи демок, чтобы там попробовать и так далее, так далее. Но мы знаем, что, что в итоге все получилось, и он подписал контракт с Raymond Brown Media Group. Это как раз-таки совместное предприятие вот этого Скутера Брауна и Ашера. Кстати, Джастин Тимберлейк очень тоже хотел его к себе перетянуть, но что-то у него, короче, не получилось, и, собственно, естественно, ну, типа, Джастин сам выбрал, именно Джастин Бибер выбрал Ашера. Да, и тут такой важный момент. Сейчас относительно недавно вспылили такие не очень хорошие и приятные слухи про Puff Diddy, Puff Daddy, P. Diddy, называйте
Шон
его как
Комс
хотите.
Его настоящий...
Нифига, я даже рэп зачитала. Да, да. Всплыли, значит, некоторые такие факты не очень приятные. Начну немножечко издалека, что Ашер как раз-таки был все время под крылом P. Diddy. То есть он с 13 лет, я хочу заметить, с 13 лет Ашер находился с P. Diddy очень в близких отношениях, в рабочих в том числе. И Ашер как-то давал интервью, не подозревая, соответственно, как бы ничего, не подразумевая, точнее, ничего как бы такого плохого, но он рассказывал о том, что он видел такое, чего, пожалуй, в его возрасте, да и никому вообще видеть не нужно было. И сразу предупреждаю, что это не очень приятная тема, но недавно Диди раскритиковали за сексуальное рабство. Ну, то есть торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации. Ну,
там не критика, да, была. Там не критика была. Там были иски.
Там
да.
уже не критика. Там уже были прямые, да, судебные иски.
Да, да, там были иски сначала подружки.
Я просто пытаюсь максимально смягчить.
Смягчить эту тему, да. Так, дорогие слушатели, мы хотим, да, упомянуть с Кристиной, что мы не уголовный подкаст, да, не криминальный, не
true crime,
хотя,
занимаемся.
Конечно, хотелось бы, иногда и мы заходим на эту тему, порой, мне кажется, в каждом выпуске. Но все-таки эта тема сейчас очень сильно на слуху, и она напрямую связана с Джастином Бибером, потому что P. Diddy какое-то время с Бибером общался и хотел его там тоже под свое крыло как бы там продюсировать туда-сюда. Но история была такая, вот как Кристина сказала, да, что сначала это все началось с уголовных, точнее, сначала началось с административных исков бывших там подружек P. Diddy, что было какое-то сексуальное насилие против них, что 10 лет все было плохо. Но он от них откупился сначала. Но дальше пошли истории вот так, как снежный ком, что уже все начали вокруг говорить, в том числе там 50 Cent, в том числе тот же Ашер немножко, Канье Уэст, что меня радует, что Канье, конечно, на голову не очень здоровый, но он вроде никого... То есть они все знали, как всегда, в общем, в этой индустрии все знают, но пока человек влиятелен, все молчат. Когда начинается первый прецедент, и он показывает, как эта девушка-подружка показала, что можно против него копнуть. Все. И вот против него сначала подал в суд его бывший музыкальный продюсер, который под его крылом работал, что он ему денег не доплатил. Началось с этого. А потом этот продюсер сказал, что предоставил суду огромное количество футажей, у него в телефоне записи, аудио, видео и огромное количество информации. Он же с этим, с P. Diddy он работал там много лет, и как по слухам эта информация доказывает, что Диди там занимался секс-трафикингом, секс-насилием, рабством сексуальным, в том числе несовершеннолетних. Как говорят вот эти слухи, да. Опять же. Но что мы сейчас видим, вот как Кристина говорила, что сейчас... В прямом эфире можно было увидеть обыски двух его домов в Майами и в Л.А. То есть это мы, не слухи, да, это вы можете посмотреть на Ютубе. Произошли обыски, причем это был, как я поняла, не ФБР, это был специальное агентство по секс-трафику. Да, специальное агентство, которое занимается именно секс-трафиком.
Нашли что-то?
Они нашли, но они пока не говорят, но там, похоже, бомба. То есть там такое, что...
Там вот, много видеокассет.
Да, там камеры в каждой комнате. Там огромное количество различных доказывающих вещей. Там, похоже, действительно, P. Diddy много лет занимался вот этим, пользовался своей властью. Ашер, как Кристина, с деньгами. Ашер в 13 лет жил у него дома какое-то время. И типа он ему помогал записывать песни, он его продюсер. А-а-а. Но при этом Ашер в том самом видео, его можно найти на Ютубе, это еще несколько лет назад, он не говорит, что он там чему-то подвергался. Он говорит, я видел такое, что в 13 лет видеть не нужно. И интервьюер его спрашивает, а ты бы отпустил своего ребенка к педиде домой? И Ашер говорит, ни за что никогда.
Он говорит, нет.
То есть Ашер как бы не говорит, не переходит грань. Но да, мы можем предположить, что там был секс, оргии и так далее. Но, как говорят эти свидетели, жертвы, там уже 5 жертв фигурируют вот в этих делах. Ага. Они зашифрованы вот этим фейковым именем. Какой-то там используется Джейн Доу или как-то. В общем, у них есть стандартные имена для вот этих процедурных.
Да.
4 женщины и 1 мужчина, которые говорят, что да, они передавались друг другу, им было до 18 лет и разные истории. И на всех знаменитостей, участвующих в этих оргиях в его доме, записывались видео, чтобы шантажировать их. То есть он практически Джеффри Эпштейн музыкального пошиба, который... А в его доме были все. Там и Ice Cube, и Бейонсе, там и Риана, и Джей-Зи. Если сейчас что-то будет всплывать, то, в общем, мы очень ждем. И если что, запишем следующий выпуск уже по жареным следам.
Да, на эту тему. Но к чему я это все начинала? Я неспроста эту тему сейчас вставила в данный выпуск про Джастина Бибера, потому что никаких новостей пока что ни от Бибера, ни от кого мы не слышали, но начали всплывать такие факты, как был некий клип, который появился как раз-таки после рейдов на дом Педиди, где можно увидеть, что, собственно, Педиди расспрашивает Джастина Бибера, который, кстати, очень-очень сильно на видео нервничает. Ему там, по-моему, по крайней мере, лет 16. Точно я не знаю, никто как бы не говорит, но на вид лет 16-15.
Да, 16.
И, значит, у него спрашивают, очень... Так, типа, с нападком. Я смотрела это видео немножко, что ты, типа, со мной не тусуешься, что ты держишь дистанцию? На что, как бы, Бибер очень-очень нервно, заикаясь, отвечает, ты там не звонил, мы же с тобой зависали. И как бы вопрос в том, что, да, действительно, есть факт того, что Джастин Бибер проводил какое-то время с PDD, и был даже... а-ля фильм, я не знаю, фильмом можно это вообще назвать, назывался «48 часов», где Джастин Бибер находился с Педиди 48 часов наедине. И в комментарии к этому видео кто-то говорит о том, что вы когда-нибудь видели там фильм «48 часов», прямо сейчас Джастин проводит 40 часов с Педиди, с ним и его мальчиком. То есть они, люди, приближенные ко всей этой компании, утверждают, что Бибер — мальчик Педиди. И так как сам Педиди заявлял, что он имел опеку над Ашером, соответственно, имел опеку над всеми тем, кто был под крылом Ашера. То есть мы не знаем конкретно, что там происходило, но там также есть такой комментарий. У них сейчас самые лучшие моменты в его жизни, в жизни Джастина Бибера. Например, где мы тусуемся и чем мы занимаемся, мы просто не можем этого раскрыть. Но это определенно мечта 15-летнего подростка. И также был комментарий насчет того, что они собираются наполнить. И есть такой вот диалог. Я не понимаю конкретно, откуда он или нет, но про него его сейчас везде вставляют, что якобы Бибер говорит Педиди, пойдем найдем девушек. Когда тот, соответственно, спрашивает, чем ты хочешь заняться. И на это ему отвечает Педиди, это человек, по мне, это человек по моему сердцу. И тут сразу задается вопрос, так как Бибер был несовершеннолетним. И учитывая тот факт, за что сейчас обвиняется Педиди, очень-очень неприятные мысли накрадываются в голову.
Ну да, даже если он был свидетелем просто чего-то, это все равно очень сильно бьет по психике.
Это огромная травма.
Огромная.
Я не хочу сейчас полностью разбирать дело Педиди, потому что это не наша тема на данный момент в этом выпуске. Но взяв в расчет все то, что происходило в жизни Бибера, с самого его начала детства, потому как он был 4 года назад, у него были нервные срывы, и тут сейчас всплывает некая информация, в которую он фигурирует, но пока комментарий не дает. Вот просто представьте, что сейчас с ним происходит.
Да, с ним происходит. Я думаю, знаете, еще хочу почему сказать в свете Педиди все-таки упомянуть, что вот этот вот продюсер музыкальный, которому не доплатили, который по слухам, находился в сексуальном рабстве. То есть доплачиваете своим сотрудникам. Это такой вывод могут сделать такие люди, которые это делают, потому что... Вот
сверхурочный,
такое...
блин.
Да, и еще, кстати, говорят, что, возможно, Диди кому-то перешел дорогу, раз это скрывает, потому что не все так плохо. То есть ему столько лет, 30 лет практически ему все сходило с рук.
Да, да.
А тут вдруг что-то... То есть, возможно, да, запустили процесс, потому что надоел он, что-то сделал не то. Так вот... Кроме того, что там сексуальное рабство, трафик и так далее, подмешивали, якобы подмешивали вещества в напитки, то есть без ведома гостей этих, этих гостей вечеринок, да, в том числе несовершеннолетним. Соответственно, Биберу может быть тоже, да, соответственно, что случится, как ты сказала, с маленьким ребенком, которому что-то подмешают или который примет. То есть кто был зачинателем этих зависимостей, да?
Ну, то есть... Да, ну, то есть тут очень сложно, конечно же, сейчас раскопать, кто был первый.
Мы это узнаем потом, конечно, возможно, мы что-то узнаем.
Но это вообще ужасно, ну, что створилось с этим ребенком, ну, как бы, возвращаясь к вопросу, как поступить матери, когда ей предлагают карьеру для ребенка, такое ощущение, что надо отказаться.
Да-да-да, у нас вот как-то такой ответ все время на все наши выпуски, да, по-моему?
Да, походу.
Если честно, там, где секс-работа, там, где такая насильственная, очень, ну, большинство женщин, они приходят в секс-работу насильно и в действительно возрасте младше 18 лет, потому что, скажем так, более востребованы молодые девушки, и там очень часто идут наркотические вещества, чтобы немножко, знаете,
подавить
так,
волю,
подавить,
да?
волю, и чтобы вот настолько человек в шоке просто не был от того, что происходит, типа расслабился. Но, конечно же, это травмирует, ну, не могу сказать, что еще сильнее, но очень сильно. И даже если ребенок был свидетелем, невозможно сказать, вот когда там Кристина, ты сказала, что был якобы разговор неподтвержденный, что вот у Бибера лучшие годы, вообще мечта 15-летнего пацана происходит. Я боюсь, что это не была его мечта.
Да, совсем не была.
Может быть, какие-то,
но
знаете...
Я боюсь, что... Без сексуального насилия не обошлось.
Да.
Но опять
я
не знаю, пока никаких подтверждений нету. Будем следить за этой информацией, но пока что все это звучит очень грустно.
Смотрите, даже если он наблюдал, это является сексуальным насилием.
Да, несомненно.
Ну, то есть, даже если он просто был где-то рядом, слышал это, и его это пугало, это в любом случае травмирует. То есть это в любом случае насилие, даже если к нему не прикасались. А если прикасались, то это очень-очень страшно. Это еще страшнее. Ну вот, знаете, мы какой-то просто кромешный ад с вами рассматриваем.
Да, 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 да. Ну, знаете, есть вот, если говорить про теорию заговора, то до этого всего кейса с Пидиди несколько лет назад часто в различные вот эти вот блогеры, которые об этом говорят, они говорили, что в клипах Бибера часто можно увидеть темы педофилии. Ну, то есть он рассматривает это не в том ключе, что он ассоциирует себя с ним, а как раз ассоциирует себя с жертвой этого всего. То есть он это как будто бы вот в клипе «Ями» многие говорили, что там есть это, и в других. То есть то, про то, что он там одинок в 13 лет, в 15, там у него есть «Lonely», там песня и так далее. И говорили, что якобы он намекал. И, кстати, вот о чем я хочу сказать тоже в свете того, что в всех в этом доме, в двух домах Пидиди было найдено огромное количество камер и футаджи и так далее. Если он снимал, поэтому это может быть одна из причин, то, что Бибер молчал. То есть не хотел. То есть это шантаж прямой чистой воды. То есть, если это все вскроется, то там за каждый кейс по 25 лет. То есть Диди уже не выйдет.
Ну, понятно. Но это действительно очень удобная система шантажировать. Ты там был, ты это видел. Я не знаю, как это, опять-таки, с юридической точки зрения, но, может быть, то, что ты умалчивал, это тоже является каким-то...
Ну, если ты жертва, нет.
Как пособничество.
Если ты жертва, нет.
Нет, если ты жертва, не должно быть. Если ты поможешь следствию в чем-то, если сейчас его вызовут... Почему еще говорят, что если сейчас мы услышим, что он пойдет свидетельствовать, если сейчас найдут пленки или свидетельство, что он был... что подтвердится, да, то, о чем мы говорим, то, о чем мы говорили, это как бы слухи, хотя есть видео, где он стоит с Пидиди, Диди говорит, мы с тобой сейчас 48 часов вместе провели, да, но если это подтвердится, то его вызовут как свидетеля, и тогда ему скажут, давай рассказывай, и тогда ты никак не пройдешь, даже если что-то там было. Но обычно это так происходит, потому что им нужно большую рыбу поймать, а не мелких.
Ну да, да, да. Но это в любом случае у Пидиди очень большой рычаг для того, чтобы манипулировать всеми. Ты там был, ну то есть почему вот тут можно начать практически вопить, почему жертвы молчат, да, почему жертвы молчат и не рассказывают.
Из страха, соответственно.
Да, там так много всего, вот мы, знаете, к счастью или нет, но вот мы не поймем жертву, почему они молчат, пока мы не побываем на роли жертвы. Потому что, если честно, там очень большое насилие, эмоциональное, психологическое давление, которое оказывается на жертву. Это страх, это непонимание о том, что делать. И, видимо, молчать — это на данный момент в краткосрочной перспективе это самый лучший вариант.
И спасение какой-то твоей психики, да, ты закрываешь, да, это, да, ребенок часто забывает, как будто бы вот, ну, есть, да, такие случаи, да, когда, да, он ребенок не говорит, он как будто бы забыл.
Ну
личность,
да, то есть
закрыла
это...
тот вопрос.
Ты не говоришь об этом, и этого как будто бы не было. Пока это все живет в твоей голове, это не имеет какой-то, знаете, физическое право вот такое вот. А когда ты начинаешь говорить, вербализовывать все это как будто бы всплывает вновь и травмирует еще раз. И то есть там вариантов, почему люди молчат, может быть, просто миллион.
Это, знаете, вот мне вот сейчас напомнило, ты говоришь про детей, которые подвергаются в интернете различному буллингу, когда они там думают, что они общаются с ровесником, а там или там просто какие-то фотографии получает агрессор, скажем так, да, на ребенка, начинает, что я сейчас все солью там. И они боятся, не рассказывают родителям, и там плохие случаи с ним случаются. Это же повсеместно. То же самое, то есть они просто боятся. Хотя родители могут им помочь в любом случае.
Вот эта фраза «родители меня убьют», по крайней мере, из нашего детства.
То есть это очень похоже. Это какая-то детская история. Даже неважно, родители могут никогда не... там не кричать в таком, ну, то есть не быть какими-то тиранами, да, но просто почему-то в какой-то момент жизни мы думаем, что за все вообще там придет расплата, и тебя никогда не поймут. Вот эта вот ужасная история детская, потому что я это помню, хотя у меня были нормальные родители, понимающие в целом. Ну, в целом, да, там у всех есть какие-то истории, но в целом, да.
Я думаю, что, в принципе, такая ситуация, ну, не с нами, но с какими-то знакомыми случалась у многих, потому что я знаю истории, когда там различные фотографии пытались там распространить, шантажировали и так далее. И такое вот складывается ощущение, что молчать и терпеть абьюз — это, ну, как бы лучший выход. Хотя на самом деле, скорее всего... люди будут вас шантажировать и не добьются своего, а потом все равно сольют фотки.
Ой, да. Ужасно.
Ну, то есть это они... Не сказать, что там прям какие-то мушкетеры по ту сторону экрана сидят, которые такие, договорились, вот сейчас ты там мне 15 тысяч скинешь, и все фотографии. Да нет, там будут шантажировать до конца. И об этом надо разговаривать с детьми в первую очередь. О том, что, да, бывает сложно принять такое решение, но оно в долгосрочной перспективе лучше, чем любое другое.
Мне иногда даже, знаете, уже начинает казаться, что у нас не про сплетни, а про education, блин.
Да, мы такие подкасты.
Это я хожу, и вот
все. Образовательные у нас подкаст.
Да, у нас больше образовательный контент, чем просто сплетни. Потому что мы как вопросы... Да. Крысиная education просто.
Да. Блин, действительно.
Институт крыс.
Нам надо где-то, знаете, у актерского стоять на входе и вот рассказывать, вы знаете, знаете, как там плохо
с
в этой...
Да, такие, как эти, знаете, религиозные организации, там какие-то...
А потом... Да. Кошмар. Да. Но это все важно. Ну, блин, это действительно...
Это очень важно. То, что,
невозможно игнорировать.
И классно, что ты у нас сегодня есть, потому что мы бы не смогли вот эти штуки профессионально разложить. И, кстати, вот к слову об education, помните, было как... Вот я его перед выпуском не пересматривала, но я его помню. Было какое-то интервью Бибера, где он, ну, относительно современное, может быть, там, не знаю, 5 лет назад, где он практически плакал, говоря о Билли Айлиш. Помните?
Нет.
Он говорил, что Билли Айлиш сейчас... Я очень волнуюсь за Билли Айлиш. И он начал плакать. Ну, не рыдать, но он прям прослезился. И говорил, что я переживаю, что она попадает в очень раннем возрасте туда же, куда попал я. И то есть и он не... Дальше не детализирует, что он имеет в виду, но он расплакался. Но он говорит, я хочу за нее, да, типа, что я буду за ней следить, приглядывать за ней. Это, по-моему, Apple, кому-то из Apple он давал это интервью, оно есть тоже на Ютубе. И вот это тоже в поддержку того, что что-то ужасное происходило.
Но, блин, вот хочется верить, что как будто бы прошло уже так много лет, и что-то поменялось в этой индустрии, но такое ощущение, что не кардинально. Хотя вот мне очень, про Билли Айлиш, мне очень понравилась ее изначальная позиция, которая была, что я буду там в мешковатой одежде ходить, чтобы мое тело не сексуализировали.
Да, это было правильно.
Но все равно мы пришли к тому, что она с вырезами в корсетах появляться начала и так далее.
Но она, у нее возраст поменялся, мне кажется, да, она просто уже себя проявляет, ей уже есть, ей уже там 20, по-моему, 2 сейчас, да, там.
Ну, и не
да,
помню.
Она уже становится женщиной, она уже
просто
не
сейчас
девочка.
Опять вернулась, она, у нее был период такой, сейчас у нее опять, то есть она уже просто ищет себя, мне кажется, это уже так имеет место быть.
Но мне очень нравилось, у нее были какие-то еще такие с, ну, социальным контекстом рекламы про тело, что это все должно там скрываться, и никакая разница, какая там у меня попа, грудь и так далее. Очень мне этот подход нравился, честно скажу. Что-то свежее, прям, знаете, глоток свежего воздуха, когда женщине ей разрешили, по сути, ну, не выглядеть...
Сексуально?
Да.
Как должна выглядеть женщина в медийном пространстве?
Да, 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 абсолютно.
Должна сейчас... это в кавычках, если что.
Да, да. И сейчас же еще скандал рядом с Мелани Мартинес. Я не помню, как точно. Знаете такую певицу?
Мелани Мартинес, да.
Да, я вот, что она теперь стала вообще... Ну, то есть она из какой-то образа такой, да, девочки-припевочки вообще сейчас выходит в виде... какого-то пришельца и так далее, и там ей, ну, типа, вся общественность в шоке, почему вдруг она больше не полуголая, а выглядит как-то по-другому, странно. Короче, это все очень много сейчас можно разбирать, но если мы вернемся к Биберу, да, к нашему прекрасному, то увидим, что все очень плохо. Хочется, конечно же, пожелать ему здоровья.
Да.
И вдруг мы оказались на посиделках всех с бабушками.
Ах, бедный нас Джастин.
Ну, да, там психика, ну, я не знаю, ну, его отношения с Хейли, я не понимаю, как... Вот сейчас я начинаю думать, что я не понимаю, как Хейли рядом с ним вообще его терпит. Потому что, ну, тяжеловато.
Это об этом я говорила в том выпуске.
Да.
Послушайте его,
и
пожалуйста.
Теперь я поняла.
Да, что мне кажется, что там совсем плохо.
Все не так
совсем,
однозначно.
Да, все не так однозначно, что он... Если он действительно... Я не знаю вообще реально. Вот мы с тобой в прошлый раз как раз говорили, можно ли вылечить абьюзера, можно ли абьюзер поменяться. А тут мы видим, почему он, возможно, абьюзер. Потому что ему такие паттерны с 12-13 лет уже показывали. А отцовской фигуры у него нет рядом с ним, которая ему что-то показала бы. Мать слишком молодая, получается, тоже не... Ну что она там в 25 там... 30 лет, а не успела, видимо, отдала его на поруки, скажем так. И все. И вот непонятно, где она была. У меня к ней опять вопросики. Вот, и где она сейчас?
У нас почти всегда вопросики к родителям.
Да, и родители просто... Ну, интересно мне, вот как это происходит.
Не знаю. Хотелось бы взять у нее интервью и спросить, о чем ты думала, когда отдавала ребенка в такую сложную сферу, где постоянно какие-то скандалы с детским насилием.
Ну, о деньгах, наверное, о чем еще. Думала, что он известный станет, счастливый, богатый.
Что
наверное,
меня
так...
это убережет. У меня будет все по-другому. Я знаю, как делать. Да. На самом деле, это такая действительно ловушка, когда кажется, что ну вот меня это не коснется. Я буду что-то делать по-другому, и меня это не коснется, но насилие и абьюз, он касается многих, и мы не можем, к сожалению, от него застраховаться. Знаете, у зла нет конкретного лица. Если бы у зла было конкретное лицо, было бы так просто нам жить. Вот мы бы знали, например, что люди в красных куртках — это зло. Но, к сожалению...
Никаких претензий к людям с разных курсах.
Просто, знаете, как такой red flag конкретный ходит. Так, конечно же, зло, оно не имеет какой-то такой вот прямо очерченности, и с ним столкнуться можно довольно легко. Каждый человек, особенно когда мы говорим про такие очень сложные сферы, которые просто забирают жизни, можно сказать, людей.
По факту, что мы сейчас имеем? Мы имеем травмированного Джастина Бибера, который находится в браке со своей фанаткой, которая его поддерживает и так далее.
Да, мы, кстати, обсудили на прошлом выпуске, да, Кристин, что выходить замуж за своего краша — это не норм. Помнишь, ты нам с вами рассказывала? Так что послушайте, почему, возвращаясь к предыдущему выпуску.
Да, и в завершение от себя я хочу сказать, что как бы грустно не было за всем этим наблюдать, освещать это и знакомиться с этим ближе, я в какой-то степени рада, что грязное белье стало видно всем. И становится, и кейсов всплывает все больше и больше, это дает некоторую надежду на то, что что-то может поменяться. Потому что не всю жизнь, соответственно, с детьми и с подростками будет происходить кошмар как на музыкальной сфере, так и в сфере кино и прочего другого интертеймента. Есть надежда на то, что рано или поздно родителям уже будет не страшно отдавать давать своим детям возможность получить эту мечту, о которой они хотят, не переживая о том, что это сломает их жизнь. И да, вот получается сейчас, чтобы что-то поменять, те люди, которых мы сейчас обсуждаем, про которых мы читаем, смотрим, это цена изменениям.
Да, да.
И,
да.
К сожалению, да, мы это все сейчас видим, нас всех это пугает, расстраивает и очень дестабилизирует. Очень многие вещи сейчас, особенно в последние полгода, стали вскрываться чаще всего по отношению к детям, о чем мы, опять же, будем разговаривать в следующем выпуске, тоже маленький спойлер. Это очень тяжело смотреть, особенно людям, у которых есть собственные дети. И хорошо, что я сейчас нахожусь в том возрасте, когда я только изучаю мир, но мне кажется, если бы в моем возрасте сейчас у меня были дети, но я говорю честно,
я бы отдала их петь.
Я бы, наверное, да.
Я была бы мамой.
Я не шучу. Я не шучу, я бы отдала их куда-нибудь.
Куда?
Я не знаю, моделинг. Кстати, моделинг тоже ужасно токсичная среда.
В смысле, ты бы отдала, если бы они хотели, или просто так отдала бы?
Ну, в детский, да, сейчас же есть дети, модели. Я бы хотела, чтобы мой ребенок, да, получал какое-то там внимание, вот эту вот славу. Сейчас, да, я вижу, что происходит, и я думаю, блин, не, если у меня когда-то будут дети, они и близко к этому не подойдут. Издалека будут смотреть, и то через лупу.
Абсолютно тебя понимаю, это действительно выглядит все очень страшно. Я прекрасно вижу, что мы идем такими, знаете, малюсенькими шажочками к тому, чтобы все как-то нормализовалось, детей перестали сексуализировать и так далее. Вот, например, я считаю, большой шаг был в Новой Зеландии, разрешили детям и, ну, девочкам выступать в шортиках, а не в купальниках вот этих вот открытых.
Это спортивные, да?
Да. Ну, то есть это тоже шаг к отсутствию сексуализации детей.
Да.
Но это такие маленькие пока шажочки, и я, мое мнение исключительно, что для того, чтобы вот прямо сделать большой шаг, всем жертвам, которые, да, сейчас мы с вами обсуждали, им надо будет рассказать правду.
Да.
Рано или поздно им надо будет открыть реально, что происходит, для того, чтобы всех мерзавцев, да, наказать и все-таки чуть-чуть очистить. Можно размышлять о том, что на место Эпидиди придет какой-нибудь другой, но это уже, скажем так, ответственность наша потом контролировать, чтобы такого дальше не возникало.
Ну да, я согласна, что, наверное, конечно, он, наверное, не хочет привлекать к себе огромного внимания сейчас, но если его заставят следствие, то все равно придется. И, конечно, лучше бы, наверное, ему что-то сделать. И, возможно, впоследствии, если реально были факты вот этого насилия, может быть, каким-то образом вовлекаться вот в это все, там, да, фонды какие-то или еще что-то. Ну, то есть, может быть, это его, ну, как бы будет делом в жизни. Ну, то есть, а почему нет?
Может быть, он создаст свой лейбл для детей, где там где без будет, насилия, да, без где... всего, да, кстати, чисто да, поем и танцуем.
Отличная.
То есть, вот, Бибер, звони, мы накидаем тебе множество вариантов развития твоей дальнейшей карьеры.
Да-да-да. Мы снова вылетаем в LA.
Да, снова мы Соню отправляем в Голливуд.
Соня едет в Голливуд, новый подкаст. Будешь нам рассказывать.
Соня в Голливуде.
Да, вот это круто. Спасибо вам большое, что дослушали наш выпуск до конца. Обязательно пишите в комментариях, как вам он, что вы думаете о Бибере, верите ли в то, что мы рассказали, слухи, связанные с ним, с Пи Дидди, с Ашером и с его менеджером.
И напоминаем, что это подкаст от правого полушария интроверта, поэтому приглашаем вас перейти по ссылке в описании и всего за 300 рублей в месяц оформить доступ к куче полезного контента и собирать крутые ачивки. А наш промокод iPhone подарит вам 30 дней бесплатного доступа и возможность участвовать в розыгрыше новенького айфона. Вся информация в описании выпуска. И, конечно же, спасибо вам огромное, что дослушали нас до конца. Мы очень ценим то, что вы остаетесь с нами. И до новых встреч.
Спасибо, Соня.
Спасибо, девочки.
Пока-пока.
Пока-пока всем.
Пока-пока.
This is so cringe. Guilty.